надо тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел и на что они вообще, эти тела, способны. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташенька.
Здравствуйте, дорогие.
Мы отмечаем, что в Москву пришла хорошая погода, а значит, можно делать что-то полезное и здоровое на улице.
Вот видите, друзья, Переседов столько подкаста записывает и не знает, что вы можете слушать этот подкаст, когда будет идти дождь или слякоть.
Но мы-то встречаемся, и когда погода хорошая. Хорошее, значит, солнышко светит, а напротив нас сидит замечательный и великолепный Евгений Сухих, бегун, участник чемпионата России по полумарафону, участник соревнований по триатлону Ironman и основатель бегового клуба. Женя, здравствуй.
Женя, а вы бегун во все погоды, скажите?
Добрый день, во-первых.
А может быть и ночь, кстати.
А может быть и ночь, да, смотря кто когда слушает, правильно? Я бегун во все погоды, да, я бегун и в жару, и в дождь, и в глубокий минус. В целом для...
А какая самая низкая температура, при которой ты бегал?
Я думаю, что порядка 25, наверное, градусов.
А у меня есть специальные кроссовки для бега зимой.
А вы знаете, что даже проводят соревнования полумарафон и марафон чуть ли не на Северном полюсе?
Да, есть такие забеги и на Северном полюсе, и, допустим, вот у нас на Байкале проводят, байкальский...
По Байкалу,
представляешь? Да, по льду, байкальский марафон, очень интересная штука.
Ого-го.
Евгений никогда не был профессиональным спортсменом, но начал бегать и добегался до того, что пробежал 42,2 километра за 2 часа 57 минут. Это прям очень прекрасный результат.
Ну, то есть это какая-то вот есть такая черта, из которой ты выбегаешь, пункт, и становишься профессионалом, так получается?
Не профессионалом. Наверное, не профессионалом. Скажем так, у всех, кто бегает марафонские или полумарафонские дистанции, там, скажем так, марафонские, есть черта, есть точка, есть вот эти 3 часа заветные, из которых нужно выбежать. У нас с тренером была задача первый марафон выбежать сразу из 3. То есть мы к этому велись.
Но просто я хотел сказать, что вот пупсики вроде меня мечтают выбежать полумарафон из 2 часов.
Да.
Как бы, да, это уже как бы считается очень клево. А выбежать марафон из 3, это я даже вообще не могу себе представить.
Мне бы десятку из часа выбежать.
Ну, десятку надо выбежать вот из 35, ну, хотя бы из 35. А марафон надо выбежать из 3, и вот к этому мы стремились весь сезон. У нас строилась подготовка прямо вот таким образом, что марафон мы искали на конец года, это там ноябрь, октябрь-ноябрь, и весь сезон ты к этому ведешься.
Да, кстати, бегуны, они же очень хитрые ребята. Они, во-первых, подгадывают свои дистанции по погоде, потом они смотрят рельеф местности. Для меня, например, в свое время было большое открытие, что бежать полумарафон в Питере и в Москве, это вообще две большие разницы.
Я тебе хотела сказать, да, что да. Беги в Петербурге что... полумарафон, да. Поймешь все про рельеф,
да,
местности.
Да, да, вот эти все мосты и так далее. Потом...
А брусчаточка, которая
да,
тебе
да, да,
по мозгам
бьет. Это был момент,
бьет,
где
я
там вообще по трамвайным рельсам бежал.
Вон, московский полумарафон – это марафон для личных рекордов. То есть.
Да, а по московский полумарафон – просто такой лакшери, такой комфорт. Да.
Хорошо. Ну хорошо, так давайте все-таки определимся, раз уж мы сегодня говорим про то, как Женя выбежал в полупрофессионал или профессионал. Вот, что это вот за категоризация, из чего она состоит? Выбежите из 3, да, и ты уже... Не любитель. Еще что?
Ну, нет как таковых точных граней, когда ты еще любитель, когда ты полупрофессионал, когда ты профессионал. Профессионал тогда, когда ты зарабатываешь на этом деньги.
Ну, кстати, да. Понятный критерий. Да, у тебя появляются что, спонсоры появляются?
Когда у тебя появляются... Когда федерация тебе оплачивает, там, не знаю, сборы, когда федерация тебе платит. Спонсоры и у меня были. Спонсоры могут быть и у сильных любителей, и у любителей даже тех, которые с точки зрения результата слабые, но у них, допустим, охваты социальных сетей огромные. Скажем так, я-то микроблогер, но при этом я достаточно быстро бегаю. Поэтому есть компании, с которыми там, я раньше работала, и с которыми веду переговоры сейчас, там, на перспективу.
И тогда вы бегаете с их рекламой?
Да, ну, тогда я бегаю в их экипировке, да, чаще всего это экипировка, экипировочные бренды, и тогда, получается, они тебя экипируют с точки зрения одежды, кроссовок и так далее, ты рассказываешь про преимущества этой экипировки.
А если вы, кстати, не согласны будете с тем, что эти кроссовки, вот они удачные?
Я думаю, что в момент того, как ведется переговоры, я уже понимаю, согласен я идти с этим брендом.
То есть
идти
так просто не побежите,
нет.
Да?
Да, конечно.
В чем то попало.
Есть, скажем так, до того, как мы ударим по рукам, я понимаю, что интересен мне этот бренд.
Ну, тут, конечно, история в том, что если мы говорим про топовые бренды, в общем, там их все есть за что похвалить. Ну, там, да. Вот сейчас, по-моему, в Америке финишировал там марафон какой-то, и там первые три места распределились как раз между Adidas,
Nike
и Asics.
Да. Вот, ну, вот я раньше работал с Asics, я был в команде Asics Frontrunner.
Так, ну ладно, расскажите вот все-таки, как бег из просто чего, зарядки или что, перешел в такое центральное жизненное
бег,
хобби?
Из работы перешел, наверное, да, в центральную часть жизни, да. Некоторое время назад работал в компании, которая была дистрибьютором беговой экипировки.
Ага.
И моя задача была, собственно, продвигать марку, искать мероприятия для спонсорства, поддерживать, собственно, беговые мероприятия. И таким
образом... Тут вы так сами в себя поверили.
Да, и так, ну, знаете, там бывает, мы разместим вашу рекламу там-то, 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 а еще несколько слотов, если вам необходимо, можете пробежать. Ну, вот, собственно, давайте слоты попробуем. Попробовали раз, попробовали два, вроде стало получаться. Там сначала хуже, потом лучше, потом травмы, потом после травм выходишь, и в итоге начал...
Вот, стоп, вот это сейчас самое интересное, на самом деле. То есть до какого-то момента вы не были бегуном, то есть вы с детства не занимались там в секции легкой атлетики, вы не были каким-нибудь там КМСом по юношам, что-то не выигрывали. То есть вы были просто...
Да.
Вот.
Да. Да.
Мальчик.
Да, я сейчас вспоминаю, что пару раз там в школе я достаточно быстро пробежал там какой-то кросс. В институте я пробежал от института до дома, потому что мне лень было идти, и денег на троллейбус не было. Там, да, я хорошо катался всегда на лыжах классикой, но чтобы вот думать о том, что я буду этим...
А вы откуда родом?
Что? Из Москвы.
Из Москвы? Да. И вы все-таки катались на лыжах классикой? Мне кажется, просто там в Сибири...
Ой, не, пардон, Сибири... пардон, не классикой, коньком. Коньком, парк Северная Тушина, для этого...
Не, ну вообще, мне кажется, москвичи это не тюменцы, не новосибирцы, да. Или что в Москве ты прям занимался системно лыжами, это прям вот молодец.
А про парк Марины Лазутиной ты не слышала, да?
Не, ну послушай, просто вот, понимаешь ли, у нас в Сибири, в Новосибирске, в моем детстве, были огромные...
Пошли, Митечко.
Да, город ученых. Там было написано «Сибиряк, значит, лыжник». Понимаешь? А когда я слышу от москвича, на лыжах побегал. А вот про это вот догонять троллейбусы, моя любимая история, просто как раз про профессионалов, про любителей. Извини, про Новосибирск. Был такой олимпийский чемпион Виктор Маркин. Да, может быть, вы знаете, он
конечно
выиграл, да.
Угу. Житель Новосибирска.
Он не житель Новосибирска, прежде чем он стал жителем Новосибирска, он жил в глухой деревне на севере Новосибирска.
На севере области. Я помню эту историю.
Да, и он жил в глухой деревне, и в школу ему нужно было ходить 10 километров.
Да.
И он, значит, ну, бегал. А что, ну, зимой на лыжах, а когда снег сходит, ну, и все, значит, полгода ты бегаешь. И когда он поступил в медицинский институт, на педиатрический факультет, и пришел на физкультуру, а в Новосибирском медицинском институте, ну, такая довольно сильная физкультура. И вдруг тренер смотрит так: что это было сейчас? Он такой: ты, ну-ка иди сюда, ты сейчас что делал-то? Ты как, почему ты так, где срезал? Ну-ка беги еще раз. И у тренера просто выпадают глаза, потому что он такого не видел. Значит, там без всякой техники, без всего вот этого вот необходимого, да, как да. Бог на душу
без
положил.
Без правильного каденса.
Понимаешь? Конечно. А ему, слушай, а там же волки, ты понимаешь, что с него там мотивация-то какая mm-hmm. была. И вот приходит чувак, который в 17 лет показывает, что он, не умея бегать вообще, он бегает сразу уже с претензией на мировой рекорд. И там буквально через... На четвертом курсе он поехал.
Я считаю, что Наталья сейчас, она обозначила очень важный момент, на самом деле. Это вот про культуру и технику бега в том числе. Вот в какой момент человек должен начать об этом задумываться? Потому что есть прямо противоположные точки зрения. Одна говорит... Бег вписан в нашу анатомию, поднимайтесь с дивана, начинаете бегать, и тело дальше само
как
подскажет.
Как у нигерийцев,
да?
Например.
Другая, как бы, партия, наоборот, говорит: вы что, у ваша кинезиология нарушена пассивная, значит, сидением на диване, обязательно нужна обувь, обязательно нужны стельки, обязательно нужно,
колени
чтобы
так,
за вами смотрел
так, да,
кто-нибудь.
С пятки,
да?
На носок, с носка на
вот
пятку.
Евгений, mm-hmm. Женя, твое мнение.
Мое мнение.
Все-таки природа или...
Или культура.
Или научаемость?
Я думаю, что тут должна быть синергия природы и культуры, и научаемости, потому что если для вас бег — это физкультура и поддержание здорового образа жизни, тогда, наверное, можно аккуратно и без тренера, и не спеша, и даже участвовать в мероприятиях, но для себя. Если вы стремитесь к каким-либо результатам, тогда уже должен появиться и тренер, и специальная обувь, и медицинское обследование, и углубленные медицинские обследования, и спортивное питание, и так далее.
Но вообще начинать можно просто с тем, что у тебя есть, в чем тебе удобно.
Да, да. Ну, я скажу так. Начинать надо хотя бы в правильных кроссовках. То есть начинать в кроссовках, не предназначенных для бега, это вы очень быстро закончите и не вернете.
Вспоминаем Виктора Маркина, который наверняка бегал в каких-нибудь резиновых советских,
ну, либо это
самых
были
дешевых
кеды, там,
кедах, да?
Да?
И в резиновых сапогах чаще всего, да? В триконах я, ну, предполагаю, да, знаешь, такие вот были триконы с вытянутыми коленками, да. И от волков.
А представляете, что с ним случилось, когда у него появились кроссовки для специально предназначенные для бега? Как у него...
Ну, вот, ну, большой вопрос, сейчас... были ли в те времена эти кроссовки вообще?
Ну, да. Я думаю, что, знаешь, наверное, были, когда спортсмены... Это 80-й год, Московская Олимпиада. То есть в 76-м он, получается, поступил, в 80-м он выиграл.
Но просто я видел кроссовки, в которых Кеннет Купер бежал свой вот как бы марафон. Mm-hmm. Это были вроде бы New Balance, но они к концу марафона пришли абсолютно полностью кровавые и в ошметках, потому что mm-hmm. у него как раз техника бега вообще
техника
была.
Техника бега, а, возможно,
давайте
конкретная модель не подходит.
Давайте я вернусь на чуть-чуть назад. В чем мой вопрос? Понимаете, вот при этом переходе в профессионализм, который сопровождается появлением команды, которая на себя работает, да, массы вопросов специализированных, которые ты, и задач, которые ты перед собой ставишь. Вот где действительно необходимость, а где понт? Вот просто я теперь профессионал, посмотрите, пожалуйста, как я бегаю, какие у меня кроссовки, какой я крутой. Все видели, что я профессионал? Или вот это понт, да? А где действительно необходимость, что теперь все, дальше ты уже не будешь прогрессировать, ты не выступишь лучше, тебя не возьмут там на какой-то забег.
Был у меня момент, когда я уперся в какое-то определенное время, и дальше, собственно, ничего не происходило. Это я занимался самотренерством, uh-huh. да, при том, что я не понимал, что и как. Там.
Книжки читали, что ли, ролики смотрели?
Нет, просто ты выходишь пробежать, ну, не знаю, там, 2 раза в неделю по 5 километров и считаешь, что ты готов к полумарафону, да? И при этом ты там бегаешь, условно, его за 1:50 и думаешь, что все хорошо, но что-то результат не растет. Если нужен какой-то там грамотный скачок, тогда уже нужно либо более углубленно изучать литературу, либо уже идти в беговые клубы, либо искать себе персонального тренера, если есть цель не просто там оздоравливаться, да, или там оздоравливаться грамотно.
А вот, что Петром, цель какая?
У меня?
Да, вот какая цель у человека, который вступил на кривую дорожку, так сказать, профессионального бега?
Сложно сказать. Ну, какая-то вот эта самореализация. Я вот, допустим, не любитель там поиграть в компьютерные игры, не любитель поиграть там, условные, там, в PlayStation и так далее. Есть вот это свободное время, которое нужно чем-то занять. Там, не пойти выпить с друзьями, не пойти там еще куда-то. А я это время занимаю бегом. И мало того, я в момент бега, там, я не знаю, как-то я общаюсь сам с собой, я там, не знаю, я сейчас, я учу английский, я разговариваю сам с собой на английском, там, выстраиваю какие-то диалоги, то есть, там, я, да, не слушаю музыку, но при этом я противник того, что нужно бегать в наушниках.
Кстати, очень интересный момент, да, мне кажется, можно даже на нем остановиться.
В общем, я общаюсь сам с собой, разговариваю, пишу письма коллегам или партнерам в голове.
Умысленно вы имеете
в виду? Да, конечно, конечно, чтобы потом их взять и изложить уже там...
Смотрите, вот эта история очень понятная, и мне, кстати, близкая, потому что часто бывает, если какой-то тупик, ты не знаешь, какую-то задачу решить, нужно просто этим бежать, ты бежишь, в конце концов решение приходит. Это правда. Но этим можно и любительски заниматься. То есть, ну,
можно.
Мне кажется, наоборот, когда ты профессионал, ты начинаешь...
Так он же на самом деле не претендует
так
на статус
профессионала.
Понятно.
Знаете, как
то
я,
есть,
я
если
я
вы станете
называю?
Профессионалом, то вы тогда уже будете больше сфокусированы на том, как вы движетесь. Там,
наверное, да.
Пульс, дыхание, не
ну,
знаю.
Нет, на самом деле сейчас такой уровень. Я себя как сейчас называю? Я, наверное, любитель высокого уровня. Да? То есть я не профессионал, я любитель высокого уровня. Да, достаточно неплохими достижениями для любителя. Да? Но есть любители, которые на порядок сильнее меня, а дальше уже это уже не любители. Дальше это уже полупрофессионалы-профессионалы.
Вот они что? Чем их жизнь отличается от вашей? Вот давайте все-таки с этим разберемся.
Мне кажется, это те люди, которые занимаются легкоатлетикой с самого детства, да, там, условно, мне сейчас 36, бегаю я из них 7 лет. И я вот достиг вот такого уровня, в принципе, удается забегать в возрастные категории в своем возрасте уже, да, а эти люди, которые являются профессионалами либо любителями высокого уровня, допустим, как Искандер, о котором у нас заходила речь, у человека есть предрасположенность физическая с детства, поэтому он так выстреливает. Есть люди, которые тренируются там с 6-7 лет, и тогда они уже профессионалы.
А это можно совмещать с работой и с другим профессиональным развитием?
Можно. Но вот на примере того же Искандера это можно делать.
Я как продвинутый наблюдатель могу тебе ответить там, на твой вопрос, что происходит с такими людьми, как Женя. Первое, они могут сделать ставку действительно на улучшение времени. Да, и состояться уже как профи, но с возрастом.
Да.
Ну, там, в возрастной категории после 40. То есть, в принципе, гипотетически Женя может стать чемпионом мира по бегу.
В возрастной категории 36.
В возрастной категории, там, 50, там, 5 или что-то еще.
Ну, вот в качестве примера, в прошлом году в Переславле-Залесском, по-моему, я прибежал 19-й на полумарафонской дистанции, но при этом вторым в своей возрастной категории.
Ну, то есть, это реально круто. Ну, то есть, стать стать чемпионом мира там, среди там, даже 40-летних, это офигительно, да, с одной стороны. С другой стороны, у них бывает, что они увеличивают не скорость, а протяженность дистанции. То есть уходят в ультрамарафон. То есть уже начинают бегать. Я, насколько я понимаю, это немножко не история Жени пока еще, но, в принципе, такие люди, они там начинают бегать что там 40, 50,
зато
80.
Зато эта история точно против здоровья, потому что...
Ну, это дискуссионный вопрос.
На самом деле, ультрамарафон рознь, и у меня в практике тоже это было, но чаще всего ультрамарафоны, они не плоские, а это все, чаще всего это какой-то скайранинг или горный бег, да? Это, не знаю, у меня был опыт.
А третье, это становится своего рода вот действительно коллекционированием таким. То есть они начинают просто коллекционировать эти соревнования, входят в комьюнити, общаются, вот пробегают вот эти... Сколько? Пять ведущих мировых марафонов?
Шесть
ведущих мировых марафонов, потом начинают бегать по Байкалу, потом начинают бегать там еще где-нибудь по Африке и так далее. То есть это просто становится таким стилем жизни. И там уже не очень важно, ну, чтобы попасть на эти марафоны, нужно укладываться все равно в некие критерии, но как бы уже не важно, как ты как бы быстро бегаешь.
Да, да, все верно.
Ну, вот коллекционирование мне все объясняет, да, потому что ассоциация очень точная. Люди, которые коллекционируют фигурки, монетки, шапки, не знаю, стулья, машины, они одержимы, в некотором смысле.
Когда ты коллекционируешь машинку, тебе надо просто ее вовремя купить, а когда ты коллекционируешь медали с ведущими мировыми марафонами, тебе, во-первых, сначала нужно этот слот поймать.
Да, там часто бывает...
Чаще всего количество желающих больше, превышает, чем число мест. И вот это как, например, с тем, чтобы переплыть Босфор. Надо успеть, это реально охота.
О, а кстати, а ваши регалии позволяют вам в ловле этих мест иметь какие-то преимущества, преференции?
Кстати, позволяют ему участвовать в них?
Нет.
Ну, то есть, у меня 4 марафона, это я такой заслуженный, перезаслуженный, нет? Иди в хост.
Это, знаете, я когда отбирался специально на участие в чемпионате России по полумарафонской дистанции в том году в Ярославле, там нужно было квалификационное время, и я специально бегал на это квалификационное время, чтобы к ним заявиться. То есть там у них в рамках чемпионата России проходил забег любителей, то есть мы стартовали прямо с профессионалами, только там условно во второй группе, да, то есть вот они стартанули, мы там через 5 секунд стартанули.
То есть вы там стали 19-м?
Не-не-не, это другое. 19-м как раз на том, где надо было квалифицироваться.
Ага.
С точки зрения коллекционирования, я коллекционирую сейчас личные рекорды. Личный рекорд. То есть задача...
Моя маленькая домашняя личная коллекция моих рекордов.
Задача на следующий забег на той или иной дистанции превзойти свой предыдущий результат.
Но вот, Жень, все-таки твой совет, если люди начинают открывать для себя бег, когда им, с какого момента, с какого месяца разрешать вот амбиции на вот там дистанцию там полумарафон или там что-то вроде этого. Потому что я знаю людей, которые недельку побегали, они увидели, что им это хорошо. Ты как говоришь, там 2 раза в неделю он по 5 километров пробегает, и ему уже кажется, что он может там осилить полумарафон, например. А потом мы их видим лежащими там.
Да, я
очень
думаю,
хорошими.
Что где-то, наверное... полгода, наверное, стабильных тренировок, хотя бы 2-3 раза в неделю, тогда можно уже смотреть на именно полумарафонскую дистанцию. Марафон гораздо более серьезная.
Полгода, 2-3 раза в неделю мы просто выходим на пробежку
с тренером
и смотрим, как наше тело на это реагирует.
Да, но обязательно с тренером, под присмотром тренера. Если мы уже планируем бежать полумарафон и планируем его бежать достаточно прилично, или там...
Вот,
выбегать...
вот алчный человек, достаточно прилично. Да не надо достаточно прилично, если обычный человек неприлично полумарафон пробежит.
Слушайте, вот смотрите, я сейчас можно скажу от лица любителей. Смотрите, ведь все, кто хотя бы раз участвовал в большом забеге, они это переживают как праздник, да, как какой-то там такой подъем, как в нашем детстве Первомай, это такая радость, это такой кайф, хоть ты и пешком. Я вот знаю некоторых моих соведущих, которые пешком доходили марафон. Вот, и прям молодец.
Спасибо.
А когда мы им говорим, что, слушай, ну вот, ты начинаешь любителем, потом надо быть профессионалом, и дальше... перед ними начинает маячить спорт высоких достижений, и вот это ощущение праздника уходит, потому что люди, объективно думают, там, мне, допустим, 40 лет, там, думает человек, я вот только начал бегать, да я никогда в жизни, как Женя, так не стану бегать, да, и что ж мне теперь, лучше не начинать, что ли, понимаете?
Нет, начинать. Вот. Нужна стабильность. Нужна какая-то внутренняя мотивация, к чему мы стремимся, да, чего мы хотим достичь.
А если мы не хотим стать профессионалами, мы просто хотим участвовать в празднике в этом.
Никто...
И полупрофессионалами, и даже суперлюбителями не хотим. Мы хотим просто праздника вот этого, майку и медальку. и кайф от того, что ты бежишь, тебя все приветствуют. Вот нам можно?
Можно. Нужно. Нужно, да. Бег — это жизнь. Жизнь — это бег. Можно. Можно, но аккуратно.
Другое дело, что да, если ты захочешь это делать регулярно, тебе потом уже придется все-таки задаваться вопросом и про обувь, и про то, как из этого бега выходить.
Да, а еще нужно задаваться вопросом, что если ты все-таки подвергнешься травме, то эту травму пережить, залечить и заставить себя выйти.
А давайте мы вот на исходе эпизода немножко поговорим про какие вот вы бы предостережения дали начинающим бегунам, тем, кто только планирует, с точки зрения заботы о своем здоровье, на что обращать внимание. Ну, такие вот ваши просто рекомендации, самые простые, житейские, мудрые.
На что обращать внимание? Я считаю, что прежде чем начинать бегать, нужно задуматься именно об обуви. Это очень важно. То есть вам не так нужны шорты, вам не так нужна футболка беговая, вам нужна обувь. Слушать свое тело, слушать свой организм в момент первых пробежек.
Что вы имеете в виду? Если закололо, колени заболели.
Колени, да. Переходим на шаг, заканчиваем на этот раз, залечиваем, выходим через два дня. Если у вас, не дай бог, какая-то травма, даже на собственном примере помню, рвал ахилл буквально там через три месяца, после того, как начинал бегать. И знаю много примеров людей, которые, собственно, тоже страдали там по коленям или там по ахиллам через некоторое время, после того, как начинали бегать. Главное перебороть себя, и после того, как ты залечишь, выйти снова, начать тренироваться.
И не выйти раньше.
И не выйти раньше, да, потому что это снова рецидив и так далее. Но выйти позже гораздо сложнее, потому что, как человек думает, какая психология? Я выйду и снова сломаюсь. Нет, надо выйти, да, возможно снова сломаться, а возможно и нет. Нужно себя перебороть и снова выйти. И тогда, не знаю, вот сейчас сколько, 7 лет я бегаю, ну, наверное, лет 5 без травм. Ну, потому что...
А первые 2 года?
Первые 2 года то одно, то другое, колени, ахилл, все, наверное, больше ничего такого серьезного не было, ну, какой-то...
Еще проблема очень многих любителей — это, конечно, пульс. Особенно тех, кто начинает там в 30 лет бегать и позже.
Ну, тогда уже, наверное, надо говорить, что проблема — это дыхание, за которым следует уже пульс.
Да, да. Ну, на самом деле...
Не всегда взаимосвязано, но не будем медленно углубляться.
Со временем, в течение тренировок, стабильных тренировок, все встанет на свои места, человек будет понимать свои пульсовые зоны в тренировочном процессе, человек будет понимать свои пульсовые зоны во время стартов.
Ну, наверное, все-таки имеет смысл сходить, да, к специалисту, спортивному врачу и определить вот эти пульсовые зоны.
А вот с какого момента прям вот нужно тратиться на спортивные часы хорошие? Причем я знаю людей, которые чуть ли не на вторую неделю бега пытаются себе на грудь пульсометр вешать.
Подороже.
Да, что?
Я начинал вообще с телефоном бегать, потом понял, ну, в какой-то момент, ну, не знаю, года, наверное, полтора у меня прошло с момента того, как я телефон сменил на часы.
То есть полтора года вы бегал с телефоном и добежал в итоге там до там второго места по России в своем возрастном этом самом. Это я к тому, что мотайте на ус.
В целом гаджет иметь стоит. Не обязательно самый дорогой. Сейчас даже простые аппараты имеют пульсометр на руке, умеют считать там все необходимые данные, и их хватит. Не обязательно покупать условно себе за 120, можно купить себе за 25 какой-то гаджет, и он будет вам очень хорошим другом и спутником.
А можно быть вот этим продвинутым любителем или даже полупрофессионалом, но не участвовать в забегах? Вот сам себе бегаешь, время замеряешь и этим гордишься.
Можно, такие примеры есть. Единственное, что мы про этого человека просто не узнаем. А в тот момент, когда он заявится и решит, что нужно пробежать со всеми...
А раз такая серая лошадка, да? Опа, и всех
порвал. Но это же известная история с австралийцем, да, который вышел на тему ультрамарафонов. Вот, в Австралии был ультрамарафонский забег, и в котором решил принять участие фермер. А он вот там бегал по прерии за своими овцами. Да. И фишка в том, что... А поскольку он вообще никак с бегом не соотносился, ему никто не рассказал правила. И, например, он не знал, что ультрамарафонские забеги предполагают отдых, что там можно поспать и бежать дальше. Да, и это время вычтется. И он как бы просто побежал без остановки, поставил мировой рекорд. Это очень известная как бы история.
Обожаю такие истории.
Да, такие, ну, участвовать надо. Представляете, если вы никогда не участвовали, но у вас достаточно сильные результаты, вы приходите там на условный московский полумарафон, заявляетесь в какой-то там слабый кластер,
Прибегаете с первой группы.
Вы не прибежите с первой группы, потому что перед вами более слабых еще, там, не знаю, 5000 человек. И вы пока их будете оббегать, весь ваш результат, вы покажете результат хуже, чем на своих тренировках, потому что вы занимаетесь маневрированием, а не бегом. А если бы вы участвовали в забегах, вы знали, что нужно заявляться в более сильный кластер и оттуда стартовать уже без людей, которые вам там спереди могут мешать.
А как, кстати, мне всегда было интересно, такие опытные бегуны про себя называют вот тех, кто... более слабые им мешают.
Давайте, признавайте.
Кстати, я не знаю, какого-то специального термина нету.
Мы задумываем, автомобилисты, например, людей, которые стоят на разделительной полосе, называют кеглями, да?
Кеглями, да.
А вот мне интересно, у бегунов таких опытных...
А, наверное, так же есть.
Так же есть, да, кегли, да? А вот кегли побежала.
Ужас. Ну что, друзья, интересно. Женя у нас сегодня был. Интересная тема, мы говорили про...
Евгений Сухих, бегун, участник чемпионата России по полумарафону, участник соревнований по триатлону Ironman. Ironman мы вообще не коснулись сегодня. Но я думаю, что это
тема...
повод увидеться, может быть, Жене снова. Да. И также основатель бегового клуба. Жень, спасибо тебе огромное и больших тебе личных рекордов.
Спасибо большое.
Спасибо. Большое, Жень.
Очень приятно было.
Легких ног.
Спасибо.
Это был подкаст «Правда тела». Присылайте нам ваши вопросы, идеи. Будем рассказывать все, что вы захотите.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.